Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите еженедельную программу «Из жизни Уваровской епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко, и ближайшие минуты смотрите. Таинство покаяния. Как на него настроиться и как к нему подходить? Почему наши болезни появляются по нашей вине? И как в Тамбовской области Вышинская икона Божьей Матери помогла избавиться от холеры? Обо всем этом в беседе со священником Владимиром Крючковым. О духовно-нравственном воспитании воспитанников Уваровского кадетского корпуса. Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца занимается воспитанием подрастающего поколения уже на протяжении 15 лет. С 2011 года на базе кадетского корпуса действует центр по духовно-нравственному воспитанию. А совсем недавно там трудится руководитель миссионерского отдела Уваровской епархии иеромонах Петер Емсухов.
С 2006 года ведет начало наш Уваровский кадетский корпус. И мы с самого начала для себя решили, что помимо образовательных ресурсов, помимо воспитания нравственного, у нас обязательно должно в корпусе быть духовное воспитание. И чтобы оно развивалось более успешно, мы решили открыть на нашей базе духовно-нравственный центр. Ну и не надо забывать, что мы с самого начала решили, что наш кадетский корпус будет иметь в названии «Кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца». И как бы этим самым мы свой корпус под Божие благословение подвели и под покровительство Святого Георгия. Так что духовно-нравственный центр, он как бы возник... Ну, само собой, логично, вытекая из наших требований к воспитанию, из наших представлений о правильном воспитании подрастающего поколения.
С сентября текущего года руководитель миссионерского отдела Уваровской епархии иеромонах Петер Емсухов несет труды на должности методиста по духовно-нравственному воспитанию в Уваровском кадетском корпусе имени Святого Георгия Победоносца. В сферу деятельности отца Петерима входит посещение классных часов и мероприятий с беседами о смысле жизни, о счастье, о взаимоотношениях с окружающими, о вредных привычках и многое другое.
Ну, это опять послание Божие, что к нам в корпус попал иеромонах Петерим. Вот более как бы гармоничного вливания в наш коллектив духовника я просто не представлял. Потому что этот человек как бы посланный Богом именно для того, чтобы помогать нам в воспитании детей. Он у нас не работает, он у нас служит. Служит в духовном воспитании наших детей. Не формально, а фактически. Он видит детей, он знает каждого ребенка. Он умеет найти нужные слова для того, чтобы помочь ребенку в той или иной ситуации, которая возникает в жизни. Он проводник наших выпускников в дальнейшую жизнь.
Еженедельно проходят встречи с кадетами, проживающими в кадетском корпусе. Отец Петерим привлекает детей и подростков к военно-полевым сборам, участию в военно-спортивных играх, воспитывая подрастающего поколения, чувство патриотизма и любви к родине в православных традициях. Не оставляет без внимания священник значимые мероприятия Уваровского кадетского корпуса, выступая на них с проповедью, проводя молебны. Особое место в своей работе руководитель миссионерского отдела отводит беседам с родителями, посещение родительских собраний. Таким образом, благодаря совместной работе педагогического состава и священнослужителя Уваровской епархии, воспитанников кадетского корпуса приобщают к духовно-нравственным ценностям, впоследствии чего возрастает их религиозная и общекультурная грамотность.
Это то, что необходимо нам для воспитания настоящих кадет, патриотов, духовно крепких детей. И мы просто рады, что именно такой человек у нас находится в нашем корпусе.
В жизни христиан одним из главных таинств является таинство покаяния. В Священном Писании покаяние является необходимым условием для спасения. Евангелист Лука говорит: «Если не покаетесь, то все так же погибнете. Так что же такое таинство покаяния, почему оно необходимо и как в нем нужно принимать участие, расскажет нашим зрителям настоятель Никольского храма села Сукмановка Жердевского района, священник Владимир Крючков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, откуда в церкви появилось таинство покаяния?
На этот вопрос нам, как и на многие духовные вопросы, отвечает Святое Евангелие от Марка, 1 глава. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него, и все в реке Иордане, исповедуя грехи своя». То есть таинство покаяния еще было установлено до выхода на социальное служение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А затем уже, когда Господь ходил по земле, проповедуя истину, божественное слово, Он обещал апостолам Своим, что они будут иметь власть прощать грехи людям, призывать к покаянию. Это говорится в Евангелии от Матфея. «Елико аще свяжете на земле, будут связаны на небеси. Елико аще разрешите на земле, будут разрешены и на небеси». И затем уже по своем воскресении, после крестных страданий, Господь дал это право своим ученикам и апостолам. Он сказал: «Примите Духа Святаго, им же отпустите те грехи, отпустится им, им же удержите удержаться», говорит нам Святое Евангелие от Иоанна.
Отец Владимир, почему христианам необходимо прибегать к этому таинству?
А для этого надо вообще определение таинства. Что такое таинство покаяния? Узнать об этом. Вот пространный катехизис митрополита Московского Филарета нам говорит об этом. Что есть таинство покаяния? Покаяние есть таинство, в котором исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. То есть ясно православный катехизис говорит о том, что прощает-то Господь нам грехи, а не священник. Потому что люди не церковные и маловоцерковленные говорят: «Вот пойдем в церковь, батюшка нам грехи отпустит». Отпускает Господь Иисус Христос через видимое изъявление прощения от священника, то есть через решительную молитву. А почему необходимо прибегать к таинству покаяния? Потому что природа человеческая от прародителей унаследовала склонность к греху. Грех, совершаемым человеком, наносит непоправимый вред не только духовной жизни, но и жизни физической. По грехам последствия очень тяжелые бывают для человека. Человек заболевает духовно, человек заболевает физически. У человека ничего не клеится в общественной, в личной, в семейной жизни. Ничего у него не получается. Грех парализует волю человека, грех отдаляет человека от Бога. И поэтому необходимое таинство покаяния как можно чаще приносить, чтобы омываться от греховной скверны, чтобы приближаться к Господу, Богу, Спасу нашему Иисусу Христу. Примеров у Святой Православной Церкви очень много. Начиная с самых первых веков, да даже не веков, а дней христианства и кончая сегодняшними днями. Некоторые подвижники каялись всю жизнь. Покаяние, грехопадение их было очень велико, но и покаяние стоило этого грехопадения. Пример Марии Египетской. Какую она жизнь непотребную вела, и как глубоко она раскаялась. 40 лет покаяния в пустыне, и после этого каких даров она сподобилась. Господь простил ее и сделал ее святой из-за ее искреннего и многолетнего покаяния, отвержения от греха, несогласия с ним. Вот духовные силы Господь ей подал так, что она стала святой подвижницей. А другой пример – это когда человек, может быть, не имеет времени, не имел времени для искреннего покаяния, но получилось так, что в одну секунду, узнав Господа, покаявшись, он сразу же входит в Царство Небесное. Например, притча, не притча, а евангельское чтение о благочестивом разбойнике, который был распят вместе с Господом Иисусом Христом. Один из разбойников хулил его, Христа, говорил о том, что вот, мол, так тебе и надо, страдаешь ты, и мы страдаем, вот тебе по делам. И этот благочестивый разбойник укорил этого разбойника другого, хулящего Христа, сказал ему: мы-то по делам своим получаем достойно, а он-то страдает безвинно. То есть он уже как бы покаялся, он уже признал Господа. Этим уже свою жизнь он исповедовал Господу о том, что он жил неправильно, что он достойно по делам своим получает. И тогда Господь сказал ему: веруешь в меня, если поверуешь, если уверуешь, то будешь со мной сегодня в раю. И разбойник сказал: веруй, Господи. И первым вошел в Царство Небесное. Вот это есть великое покаяние, великое таинство покаяния и приход к Господу в самые трудные, самые смертельные и страшные ситуации.
Батюшка, вы сказали, что сотворение греха и нераскаяние в нем может привести к определенным последствиям. Были ли на Руси подобные испытания или в нашем регионе? И как с ними боролись наши предки?
Безусловно, в любой области России и в любое время Господь посылал испытания. Всегда искушения, скорби и болезни Господь испытания посылает для чего-то. Не просто так. Не для того, чтобы людям стало плохо, а для того, чтобы указать им на грехи, на их. Ведь понятие греха – нет личного греха. Вот существует такое мнение, что есть вот личный грех, грех якобы общественный. Общественный грех, грех города, грех народа, грех страны всегда сплетается из наших личных грехов. И когда личные грехи переполняют чашу терпения Господня, вот тогда Он и посылает скорби целому народу, или области, или стране, или городу, или району, или селу. Безусловно, были у нас в Тамбовской губернии, в тогдашней еще в Тамбовской епархии, которая простиралась намного шире, чем сейчас географически. Тогда еще и часть Рязанской области была наша, часть Пензенской области, Липецкой области вообще не существовала. Борисоглебский был наш, это Воронежская губерния, очень большая была Тамбовская епархия. И совсем, так скажем, недавний пример – это холера, заболевание холерой. Очень много было погибших людей, очень много заболевших. Моментально распространялась эпидемия, и совладать с ней теми медикаментозными средствами, которые были в XIX веке, практически было невозможно. И это была стихия. И тогда, как и всегда в тяжкие времена народных испытаний, народ обратился к Господу. Привезли с верою и молитвою, и с покаянием в Вышинскую икону Пресвятой Богородицы, которые молились всегда о эпидемии холеры, чумы или каких-то других. Крестным ходом обошли вокруг города, и эпидемия прекратилась не сразу, но довольно в короткие сроки. Вот такова сила всенародного покаяния. Вот такова сила обращения ко Господу, к Его святым угодникам, ко Пресвятой Богородице. То есть мы всегда должны помнить, что бы ни случилось в нашей стране, в нашем уезде или губернии, как по-старинному сказать, в нашем городе или на нашей улице, самое главное – это нужно всегда искать корень греха. Если человек согрешил, Господь посылает какие-то скорби. А избавляться можно чем? Конечно же, обращением ко Господу, покаянием, исповеданием своих грехов к таинству покаяния.
Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, о последовании этого таинства, что необходимо, чтобы в нем принять участие, и как нужно подходить к этому таинству. И, может, подскажете какую-нибудь литературу, которая может помочь подготовиться.
Что самое главное, подготовка и самая главная сила – это пост и молитва. Пост и молитва неразрывно связаны между собой. Сейчас идет Великий пост, Святая Четыридесятница, и святые отцы церкви говорили, что пост телесный неразрывен от поста духовного. То есть поститься телесно можно, то есть не вкушать какую-то пищу, но это будет мало. Надо еще покаянную молитву читать. Можно молиться и не поститься. Опять-таки будет это неполное. Когда человек не вкушает скоромную еду, он ограничивает себя и еще молится, постится и молится, то есть приносит покаянную молитву ко Господу, у него отверзаются духовные очи. он начинает очень много видеть как вокруг себя, так и внутри себя, свое несовершенство. Возникает сокрушение, именно чувство покаянное, своего недостоинства. Гордыня уничижается. Человек начинает иметь тонкую духовную материю. Он начинает себя чувствовать уничиженным, недостойным. А это очень важно. Важная подготовка для таинства покаяния. Для новоначальных можно посоветовать, когда человек приходит к таинству покаяния на исповедь, записывать свои грехи на какой-то листочек. Для чего это делается? Не для того, чтобы автоматически это все высказать или просто отдать священнику. Нет, это вовсе не для того. Это делается для того, чтобы человек, который подходит к аналоии, после того, когда прочитаны все молитвы, чтобы человек не волновался, потому что духи нечистые очень всегда противятся искреннему покаянию человека. И человек начинает волноваться, человек начинает запинаться, он начинает забывать, что он хотел сказать. И вот чтобы этого не было, лучшим вспомогательным средством является этот листочек, который человек в тишине перед ночными молитвами, перед покаянными канонами, после покаянных канонов он сел и внимательно все свои грехи обдумал, что ему в первую очередь мешает жить, в чем он согрешил перед Господом, перед людьми, и как от этого избавиться. Это очень действенное средство. Ну и, конечно, нужен настрой. Если человек настраивается на покаяние, то он должен всегда помнить о том, что не только изъявление и оглашение своих грехов помогает ему, а твердое желание, твердая настроенность на то, чтобы больше никогда к этим грехам не возвращаться. В святоотеческой литературе у нас очень много святых книг. В первую очередь это трех великих святителей и учителей. Василия Великого, Иоанна Златоустова, святителей, и Григория Богослова. У них есть богодухновенные труды, и там очень много написано о посте, о молитве, о покаянии. Но и другие отцы, которые оставили богодухновенное наследие, практически у каждого или через одного можно найти подробные описания, как каяться, в чем каяться. И, конечно же, нельзя упомянуть о современной литературе. Очень много сейчас выпускается брошюр, которая называется «В помощь кающемуся», о покаянии. Как правильно подготовиться к истинному покаянию. Этими брошюрочками тоже не надо пренебрегать, потому что они вот как раз-таки на основании этих святых книг и составлены. И они тоненькие, их можно быстро прочитать, не рыться в больших томах. Это очень большое подспорье новоначальным, да и не только новоначальным христианам, которые собираются принять таинство покаяния.
Спасибо, отец Владимир, за беседу. А нашим зрителям мы хотим сказать, что в непрерывной борьбе с грехом, продолжающейся всю земную жизнь человека, бывают поражения и порой тяжкие падения. Но после них христианин должен вставать и вновь каяться и не поддаваться унынию, прибегать к Богу, просить Его о помощи и продолжать свой путь, потому что милосердие Божие бесконечно и нужно лишь обратиться к Нему. Наша передача подходит к концу, и в завершение хотим напомнить слова святителя Николая Сербского. «Наши мысли дают импульс и направление нашим делам. Дурная мысль есть начало всякого зла на свете». На этом у нас все. Всего вам доброго. И не забывайте, православные, Христос посреди нас.